Всем привет! Сегодня мы поговорим про обучение в армии, армейский быт, для чего у нас в гостях знающий человек Максим Бендус. Максим, привет! Рад тебя видеть уже третий раз этим столом. Добрая традиция, надо продолжать.
Итак,
с чего начнем?
Мы отчасти этих вопросов уже коснулись в предыдущем ролике об армии. Мы как раз выяснили некоторые аспекты, касаясь, опять же, касаясь быта. Мы сейчас просто продолжим. Просто переместим наш акцент, наш фокус на обучение, воспитание, распорядок дня, службу войск. То есть, что в этой армии все-таки происходит и должно происходить на самом деле. В первой части, как я уже говорил, мы выяснили очень важный вопрос. Почему то, что военнослужащим 80-х было по плечу, военнослужащим 90-х стало вам по пояс будет, да? А теперь мы определимся, почему же некоторые товарищи, в том числе, почему же некоторые товарищи, приходя из армии, вдруг начинают рассказывать что-то страшное, о каких-то страшных ужасах, а главное тому, что о том, что армия их ничему не учит, что это просто потерянные годы. Это же серьезное обвинение. Вот хотелось бы на него ответить. А чему же там учат? Как вообще, его воспитывают?
Вообще мне самое главное вот что. По поводу всех ужасных рассказов. Вот приходит человек с армии и говорит какие-то ужасы. Ну или, например, приходит человек, который якобы знает все про армию, и тоже говорит: в армии везде страшная дедовщина, кого-то, значит, бьют по морде, кому-то, значит, пробивают фанеру, слушают крокодила. А приходит другой человек, отслужив в войсках, и говорит: а я вот служил в пограничной части, я вообще ничего такого не видел, потому что мы непрерывно находились на боевом обучении или на каком-то дежурстве на границе, я просто, говорит, про дедовщину ничего не слышал. Мы постоянно были через день на ремень, постоянно чем-то заняты, непрерывно. И вот думаешь, этому верить или этому верить, а потом понимаешь, что армия – это слишком большой организм, и там бывает абсолютно всякое. Я охотно верю, что можно попасться в часть с какими-то придурками, и там будет в самом деле нехорошо. А можно попасться в нормальную часть, но про нормальную часть говорить неинтересно, то есть совсем.
Так вот, я хотел бы сделать так, чтобы говорить было интересно. Попытаться рассказать интересно про нормальную часть.
Вот, это важно.
В том числе. И действительно, вы правильно отметили, приходит человек и чуть ли не там под гитару тебе исполняет песню, вы, наверное, слышали такой народный шансон. «Я танк не водил, на посту не стоял, не чистил затвор автомата. Я бревна, как женщин, носил на руках, свой долг отдавая стройбату». Шутка, конечно. Песня веселая, да. Итак, тогда мы подошли к первому пункту, так сказать, первому вопросу. Армия ничему не учит. Есть такой миф, что армия ничего не учит. Значит, как вы правильно отметили, армия разная, это очень большое образование, и есть, разумеется, дифференциация. Например, даже воинских частей по штату. Ну, есть штат мирного времени, штат военного времени. Понятное дело, что в мирное время это что-то меньшее по количеству личного состава, по привлекаемой технике, которая должна обслуживать этот личный состав во всех его ипостасях, то есть начиная от выполнения боевых задач, заканчивая от обычной повседневной рутины. Армия – игрушка дорогая, технику нужно заправлять и обслуживать, бойцов нужно одевать и кормить. С этим именно связано то, что у нас есть части кадрированные, то есть не развернутые по, скажем так, по полному штату. Да. Мне отчасти повезло. То есть я служил в тех частях, которые постоянно были в готовности и имели штат 0-1, ну, в смысле, развернуты были по полной. И, как правило, в таких, вы правильно отметили, воинских частях, в таких подразделениях, которые относятся к этим воинским частям, все очень четко регламентировано, и даже я иногда слышал такой сленг, такую сленговую фразу, что да, в этой части плохо служить, там устав. Что это такое? Переведу на нормальный язык. Это значит, что там действительно соблюдаются все положения общевоинского устава, правильно поставлена служба войск, то есть это исполнение служебных обязанностей во всех нарядах и караулах. Офицеры следят за соблюдением распорядка дня в процессе повседневной жизнедеятельности воинской части и осуществляется так называемая боевая подготовка по всем воинским дисциплинам. То есть самый близкий аналог – это, наверное, школа, да, вот как в школе. Есть в армии глобально два периода обучения, зимний и летний, как два семестра. Вот я со школы ассоциацию привел, но вот по разбитию года это больше похоже на институтские, конечно, то есть на высшее учебное заведение, на институтское такое разбитие. Но по принципу обучения это ближе все-таки к школе, то есть от простого к сложному принципу, а не от общего к частному. И, естественно, очень много практических занятий. Ну, теоретически, конечно, тоже можно научиться родину защищать, но лучше это делать практически. Оно, теория без практики, так сказать, мертва. Так вот, обычно год разделен как раз на зимний период обучения и на летний период обучения. Разумеется, между ними существуют еще определенные подготовительные периоды, когда как раз технику и вооружение переводят с одного периода эксплуатации на другой. Каждый период обучения жестко привязан к плану боевой подготовки. И в этом плане боевой подготовки прописано, какое количество, ну, все как в школе, какое количество часов по какой военной дисциплине должно быть озвучено и отработано по учебным вопросам, по учебным темам, по учебным вопросам с различными категориями личного состава. Армия не просто по своей численности, по своему назначению делится на различные там виды вооруженных сил, рода войск. Внутри самой части присутствует различная категория военнослужащих. Любую часть взять, будучи, допустим, мотострелковая часть, или это бронетанковые войска, или части там, не знаю, ПВО, СВ, или части специального назначения. Везде есть дифференциация, то есть везде есть, допустим, как правило, да, подразделения связи, куда же без них в современной войне. Везде есть различного рода службы со своими подчиненными подразделениями. Ну, естественно, действующие подразделения комбатантов в зависимости от задач. Пехота – пехота, десант – это десант. Для каждого из них разработан учебный план в привязке на период обучения. Для каждого из них составляется каждую неделю расписание, где четко учитывается количество часов и предмет, да, и назначается ответственный офицер, ответственный преподаватель, или бывает привлекаются, допустим, еще специалисты из различных служб. Тема достаточно скользкая, здесь, если сейчас начнешь организационно-штатную структуру раскрывать, это не очень будет корректно, конечно, да. Ну, службы есть разные, допустим, автомобильная служба. Понятное дело, что она обучает водителей колесной техники или техники, которая относится к автомобильной службе. Там бывают и гусеничные тягачи, то есть с гусеницами, да, но так получилось, что она, допустим, организационно относится к автомобильной службе. БТ, бронетанковая служба, там свои специалисты, да, и они проводят с механиками-водителями, допустим, какие-то определенные занятия. Понятное дело, что командиры подразделений тренируют своих подразделений, и это может быть там, допустим, отделение, взвод, рота, либо расчеты, если это артиллерийские или ПВОшные подразделения. Все это происходит, исходя из планов боевой подготовки, в частях постоянной боевой готовности, во всяком случае, в тех, где я проходил службу, там это все было поставлено, ну, в буквальном смысле, ну, на твердую пятерку. Хотя обычно на каких-то суровых проверках больше четверки не ставят.
Не положено.
Не положено, да. Но на твердую пятерку. И, как правило, для самих бойцов это обучение представляет собой достаточно увлекательный процесс. Я не шучу, потому что все мы, ну, мужчины, как сказать, выжившие мальчики, как говорят, да, все мы, ну, склонны к таким экстремальным, что ли, ну, не знаю, увлечениям, так назовем это, да. И здесь этот процесс с оружием, с техникой, он по определению будет захватывающий. Пока не буду на этом отвлекаться, сейчас расскажу немножко про другой аспект. Вы уже его касались, вы именно об этом сказали, отметили этот момент, что раньше, если ты призывался, да, ты получал вторую специальность, так вкратце. И действительно так. В армии, попадая, допустим, вот, ну, вооруженные силы как таковые, даже будучи военнослужащим призывного контингента, то есть ты, допустим, призвался через военкомат, все как положено, ты можешь попасть в учебку. И тебя там чему-то да и научат. Ты можешь стать связистом, да, и впоследствии использовать свои знания даже в гражданских специальностях. Почему бы нет? Там устроиться, не знаю, в какую-нибудь полярную экспедицию. Хотя бы даже так. И сейчас я сказал так про полярников. Но на самом деле у меня был опыт. Я явился покупателем. Есть у нас тут учебники, и их много, под Ковровым, под Владимиром. Вот под Владимиром я брал ребят, которые учились на механиков-водителей дизелей с высокой мощностью, высоким степенью сжатия для серьезных таких тягачей, суровых. И вот эти ребята потом впоследствии, я с ними уже после службы их в армии связался, и оказалось, что многие из них устроились в компанию «Транснефть» и уехали работать водителями тех же самых тягачей, ну, в гражданском варианте их исполнения, на севера. Тоже сленгом назовем. На самом деле, кто-то из них поехал строить в Китай, ну, из Забайкаля в Китай нефтепровод, кто-то там в Сибирь уехал. Ребята первые парни на деревне, как вы понимаете.
Ну, так еще бы. Ну, такая хорошая специальность.
Разумеется. Причем эти парни были не из деревни, а из Латари. Это город такой в Чувашии, небольшой, по-моему, районный центр. Ну, собственно, неважно. Деревня – это просто пример. Да?
Не Москва, в общем, не... совсем.
Да даже для Москвы. У нас общество дифференцировано, у нас не все имеют возможность сразу, например, там, после окончания вуза, у нас же сейчас нет принудительного распределения жестокого советского, но можно оказаться просто вот свободным дипломом в свободном плавании. И может так случиться, что никогда никто не узнает, какой бы ты мог быть специалист.
Конечно.
Ну, так вот получится, и все.
Пойдет историк торговать мобильными телефонами. Я как историк это много раз наблюдал.
Да, у меня у жены есть знакомые, которые закончили тоже исторический факультет Лобачевского, это университет в Нижнем Новгороде. Может, не помню, я не особо сильно силен в ее подругах. Там, ну, смысл в том, что там есть девушки, которые вот закончили и ни разу в своей жизни ни одного дня, ни одного даже раза не проработали по специальности историка.
Сколько хочешь
трагично.
Примеров?
Конечно же. Человек, представьте, ну, выбрал профессию.
5 лет учился.
Да? 5 лет учился. И вот тебе раз, диплом никому не нужен. Ты работаешь там менеджером по продажам, там, помощником какого-то корреспондента, что там пишешь, там, а потом, допустим, торгуешь рекламой где-то в каких-то там, допустим, медийных холдингах. Ну, это просто пример, да. То есть жизнь может по-разному сложиться. А? А вот такая вот базовая профессия, как водитель, например, просто водитель. А? Кстати, в армии есть электричество, как везде. И есть там электрики. Представляете?
Какое
удивление, да. И электрики тоже нужны везде. Если ты приезжаешь в родной колхоз, опять родным... Ну, не хочется, чтобы нас потом кто-то сказал, что мы как-то тут издеваемся над деревенскими ребятами, да, там тут про колхоз, деревня. Неважно, куда ты приехал, в родной АЛЛАТРА, там, допустим, город, да, и ты там электрик. Устраиваешься в любую монтажную организацию, делаешь прекрасный электромонтаж. Потом тебе никто не мешает закончить там что-то заочно, подкопив денежек каких-нибудь, да? Получив высшее образование, работая, в принципе, электриком ты уже себя прокормишь. Да, конечно, какие-то крутые, блатные, я бы даже сказал, ребята, они на это все смотрят, фу, там 2 года я потеряю. А какой-нибудь деревенский парень на вот этот вот вопрос обучения в армии, он посмотрит, как, ну, если не дорогу в жизнь там, то как минимум калиточку в эту жизнь. Ну, скорее, маленькую.
Серьезная возможность. Тем более, что там тебя еще и бесплатно учат. Сейчас-то такого вообще почти нигде нет, чтобы бесплатно учили.
Да, тем более, опять же, вот мы уже говорили в первом ролике, что армия, она отражение общества и его проблем. И у меня был такой, ну, в одном призыве был такой мальчик, у которого было образование всего 3 года. То есть у него больше возможностей не было учиться, он работал там, помогал маме, там, как у тебя фермеры, колхозники и папе там. Призыв, я сейчас что-то не помню, из-под Курска где-то там, какой-то деревня с каким-то смешным названием была. Ну, неважно, короче. Вот он помогал, да. Для него он и не отучился, принятые. Вот даже сейчас по российским стандартам количество лет, чтобы получить хотя бы неполное среднее образование, то есть 8 лет, да, закончить обучение. Он не мог продолжить, естественно, обучение в 10-11, об этом вообще вопрос не стоял. Естественно, не стоял вопрос вообще ни о каком поступлении, даже там, в техникум какой-то или колледж, как часто говорят, не говоря уже о высших учебных заведениях. Ну и качество подготовки. Все-таки там 3 класса, там 4-й, по-моему, не закончил. То есть у меня вот была прабабушка, у нее тоже было 3 класса циклонной приходской школы, она там еще там, с тех времен там, родилась аж в 19 веке, то есть тоже застала живую, но, извините, 19 век, женщина, которая там в какой-то казачьей станице родилась, и ее роль в том обществе, да, и роль ее образования в том обществе, как женщина, и современная Россия, и вот там парень, пожалуйста, 3,5 года, что с ним делать, да, и как он дальше реализуется? А если, допустим, так случится, что светлый капитализм закроет его, в смысле, темный капитализм закроет его колхоз «Светлый путь» наглухо вообще, что с ним? Что с ним будет? Куда он поедет? Без всего. Ну, человек получил специальность. Более того, у нас командир части был мужчина достаточно грамотный. Он говорит, что-то у нас там жены офицеров сидят некоторые, да, ну и скучают, назовем это так. Потому что бывает, что в закрытых военных городках тяжело найти работу для жен офицеров. Он говорит, а они в основной своей массе педагоги. А что бы нам не сделать, говорит, прекрасные, допустим, какие-то курсы, типа вечерней школы, для военнослужащих. Ну, потому что бывает так вот спрашиваешь там на общих на каком-то там, на любых занятиях, где находится, например, Франция. И военнослужащий срочной службы ищет ее 2 минуты на политической карте мира. Ну, просто вот.
Как там, же ты воевать, да, против Франции пойдешь? Наполеона бить?
Ну, просто член НАТО, да, там вот есть такой у нас. Один из сильнейших членов НАТО – это Германия, да, да, допустим, там, ну, участников, да, там вот рядом находится относительно, опять же, ну, в географическом понятии. Да?
Наиболее вероятный противник, так-то уж, если что, это именно и есть Германия.
Ну, у нас есть страны Малой Антанты, там, которые тоже сейчас тут есть, и там все там прыгают, и там немецкие подразделения, ну, как и остальные, там, и британцы туда наведаются, и США, и вот они тут все рядом. Вот покажи Британию, а? Покажи там, опять же, ту же Германию, покажи США, и 2 минуты по политической карте, ну, это прям, ну, совсем... Это уровень, да? И вот из такого военнослужащего, который с такими знаниями ты получаешь, да, ты должен что-то сделать, да? И плюс еще отчасти дать ему дорогу в жизнь, потому что, ну, жалко людей, когда смотришь, что парень добросовестный, а вот как-то получается, что вот у него не задалось по объективным причинам, да? Ты его должен обучать. Вот таким ты действительно даешь дорогу в жизнь. В том числе и таким экстравагантным способом, как, по сути, имитируя для них обучение вечерней школы. А потом что можно сделать? Потом можно того же солдатика в рамках парка хозяйства дня договориться со школой, отправить туда солдат, поработать, например, на благо школы, оккультурить ее к 9 мая. Потом еще, например, в той же школе провести парад, чтобы учеников зажечь. Как бы сказать, как эти англичане говорят, одним камнем двух пиз, да?
Да.
Типа такого. А потом еще договориться с профессорско-преподавательским составом в школе, чтобы провести, допустим, какие-то экзамены, сдать заочно. То есть они там пишут заявление, все, они там. И в этой военнослужащие могут, например, хотя бы получить аттестат о неполном среднем образовании. Хоть что-то. А тут еще живая специальность, например, электрик. Когда его на практике ребята могут чему-то научить. Или водитель, пускай колесной техники, да. Есть, конечно, суровые учебки, да, там, допустим, есть у нас. В Краснодаре шифровальное училище Штеменко. Да? У них там недалеко от Краснодара есть учебка для военнослужащих, которые потом становятся военнослужащими, ну, срочной службы, да? Эти восьми реки, так называемые. Да? То есть, это вообще классно. То есть, таких ребят очень любят брать банки, потому что эти шарят в криптозащите и в шифровании, и во всем остальном. То есть, спецсвязь. Это очень интересно. То есть, ну, водитель, да, и спецсвязь. Как бы разные уровни. Более того, приходят ребята, сейчас, конечно, меньше, на них практически офицеры молятся, которые приходят, допустим, после, ну, вузов. Да, это радость, конечно, для офицера, когда человек с высшим образованием пришел, а тем более профильным. Сейчас техника стала очень сложной. И она для каждого времени, она соответствовала тому времени. Естественно, там, во времена Наполеона те люди думали, что у них сложная техника.
Пушки ничего нет там у них.
Так вот, кстати, о пушках. Без прицелов с делениями угломера и всякой гадости, да, еще с нее постреляй. Это сейчас там лазерные дальномеры, погодные станции. Мы тут смотрим, иной раз не нарадуешься, там «Служу России», прекрасная передача, да, и мы тут все это видим. А раньше, например, там подводник, к примеру, с логарифмической линейкой, решение задачи стрельбы, артиллеристы всякими там офицерскими линейками, и компасами, и курвиметрами. Ну, вот у меня тут есть офицерская, реально, настоящая. Это еще с тех времен. Я тут просто, как сказать, к передаче готовился, вот захватил такую скромную сумочку, правда, выдернул из нее все тетради, но мы до нее даем. Так вот, то есть мы тут отскочили в какую область? В ту область, что армия для многих своим обучением является буквально дорогой в жизнь. То есть дает конкретные знания, которые можно потом использовать даже на гражданке. Не считая тех знаний, которые тебе позволят в конце концов выжить на поле боя. Ну, вот так вот скажем. Это может высокопарно звучит.
Да даже не только на поле боя, господи. О чем там говорить-то? Сейчас при первой нештатной ситуации,
угу,
которая может возникнуть в мегаполисе, просто не потому, что есть там террористы, а просто потому, что мегаполис – это довольно опасное место, где может что-нибудь взорваться, сойти с рельс, люди же просто не знают, что делать и куда бежать. В итоге паника, толпа куда-то ломится, топчет людей, а были бы там люди в большой массе, люди, отслужившие в армии, но они бы, по крайней мере, могли сказать, что встаньте затылок друг к другу и быстрым шагом, не создавая лишних проблем окружающим, идите туда. Или если появляется человек в полицейской форме или в форме МЧС и говорит, что «пожалуйста, идите за мной», человек, отслуживший в армии, не будет бегать вокруг сотрудника МЧС с воплями «а что происходит?». Он, наверное, инстинктивно поймет, что этот человек находится при выполнении своих служебных обязанностей и пришел попросить проследовать за ним не просто так, наверное, так надо. И таким образом этот вот ослуживший парень может выступить точкой кристаллизации людей вокруг себя и просто вывести их, не создав проблем и избежав очень больших жертв.
Разумеется.
Я про поле боя вообще не говорю.
Практическая польза налицо. Тогда возникает вопрос, а в чем же причина существования такого мифа, да? Что в армии ничего не учат, что это просто потерянные какие-то годы. Важность, например, человеческой жизни, ну, вряд ли кто-то станет оспаривать, правильно?
Это было бы глупо.
Действительно. Если тебе бесплатно в течение 2 лет или года сейчас что-то там рассказывают, да? Грубо говоря, что поможет тебе, ну, как минимум спастись. В какой-то вот экстремальной ситуации, даже не связанной с вооруженным конфликтом, например, связанной ну, со стихийным бедствием, с, например, с МЧСовцем. А? Почему так? Да? Вот где здесь причина? Да? Вот почему, ну, проблемы мы уже понимаем, да, что зачастую призывной контингент, конечно, оставляет желать лучшего. Я привел пример с образованием, да. Там все. То есть знаний не хватает. Служить в армии сейчас сложно, откровенно. Даже простым, там, не знаю, там, стрелком, это ёлки-палки, всем этим пользоваться, чем должен пользоваться простой мотострелок, крайне тяжело. Мы потом об этом поговорим, я тут слайды опять приготовил, как в том анекдоте, сейчас будут слайды. Ну, пока до слайдов не дошли, но будут слайды. Так вот, здесь есть одна объективная причина, потому что, как правило, как я уже говорил в самом начале, очень тяжело про это рассказывать, потому что, как правило, вся боевая подготовка, особенно которая проводится в рамках мобилизационных предприятий, она вообще секретная. То есть эти расписания, все они там хранятся в секретной части. Они нельзя рассказывать, вот так сесть там и начать там чуть не по часам, там, на разведывательную столько, на техническую столько, на тактику столько, на огневую столько, для таких-то должностей это будет плохо. Это будет прям нарушение 0-10 приказа, где-то голову там оторвут тебе за это дело. Так нельзя делать. И, естественно, армия, она сохраняет военную тайну, и частично эта информация, она не распространяется, да, вот, допустим, то есть армия не может сказать, что а вот так должно быть, там, вот мы сейчас расскажем, вот если вы отдаете сына в армию, например, куда-то садится, мужчина из месяца, он начинает вещать, там, как, что его ждет по планам, как это должно быть, и вот если там приехала там мама какая-нибудь из комитета славских матерей, она должна не только требовать, чтобы, ну, грубо говоря, к ее сыну относились, ну, с уважением, там не было случаев каких-то там, дедовщины, неуставных взаимоотношений, да. Но еще и этот сын там делом занимался, что там Яша что, зря отдала, он же тут должен быть защитником, там, или папа приехал там, например, на какой-нибудь родительский день, там, или на присягу, и сказал, ну-ка покажите мне, там, чему вас тут учат, я вот сам служил, расскажите ко мне. Он может сказать, а, помню, о, там если какая-нибудь радиостанция, я еще там 103-ю настраивал. Это мы с отцом как-то появились на съемочной площадке фильма «Блокпост». Артистов-то не было, но там была вот эта вот сторож и какая-то там группа работников сцены, назовем это так. Я радиостанцию самую старую в своей жизни видел 105-ю, R105M. А там вижу и 103-я.
Еще старше.
Да, и у меня папа такой, хо-хо, да я в Монголии служил, там чук-чук-чук, там работники сцены. Где ты такой был красивый до этого? Он говорит, ха, тебя мастерство не пропьешь, если ручки-то помнят. Прям все-все, мужчина молодец, сколько лет прошло, он тоже 103-ю там не видел, аж. Он же на музейных экспонатах не служил, скажем так, да, то есть, что вот, как бы, преемственность поколений и польза в практике, вот она тебе пришла, да, там. То есть, первая причина понятна, да, закрытость самого этого института и, в частности, вот этой вот боевой подготовки как таковой, да. А вторая причина состоит как раз уже в социальном факторе. Те ребята, которые плохо замотивированы, о чем мы сейчас говорили, о чем мы до этого говорили в первой части мобилизационского балета, нашего ролика, да, приходя служить, очень не настроены чему-либо учиться. Это главная проблема. Тут я в рамках вот подготовки посмотрел какие-то старые данные, ну, в основном за 2000-е годы, с 2010-го ЮНЕСКО там проводило какое-то мероприятие глобальное. В больших городах нашей необъятной родины, это Санкт-Петербург, Москва. И опубликовалось исследование о взятках, которые дают студенты преподавателям. И у студентов спросили, а почему вы даете взятку? То есть, ваша причина дачи взятки. И 50% назвало причину нежелание изучать этот предмет.
Так что то есть, просто от него отцепились, что?
Да, 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 там я там троечка, там будет у меня зачетка или потом в дипломе, все нормально. То есть человек, который добровольно выбрал вуз, выбрал специальность и факультет в этом вузе, ну, соответствующей этой специальности, да, идет туда абсолютно осознанно и вроде бы как не из-под палки. То есть его туда не призывают, ну, в отличие от армии, да, мы сейчас про армию говорим. Может, его, конечно, мама там заставляют, жизнь заставляют. Добровольно. В его варианте...
Куда это... добровольнее, чем в армии, в любом
да,
случае.
Куда добровольнее, да. Он 50% этого вот, ну, гипотетического такого вот студенчества, да, на протяжении всего обучения дает взятку, чтобы откосить. Чтобы используем то же слово, да, чтобы не учиться. И поэтому человек, если приходит с такой же мотивацией, то есть, а тут его еще насильно призвали, да нафиг ему это надо? Бегать, прыгать, плавать, стрелять. Какая-то техника, техническая подготовка, давай о чем? Какой-нибудь там, ну, это для чего, да, вот ему?
Я, правда, в защиту современных студентов, конечно, не в оправдании, в защиту. Хочу сказать, что если ты приходишь, ну, например, в мой родной ИСТФАК, да и вообще в любой гуманитарный вуз, и там тебе дают такой прекрасный, нужный предмет, как технология личностного роста, я вообще не знаю, кто это придумал, и хочу посмотреть на этого человека. Это вам, это, прошу прощения, вместо историографии и палеографии. Вот сейчас у нас технологии личностного роста. Нахрена это надо? Я, ты знаешь, возможно, дал бы тоже взятку, чтобы просто вот это время, которое я там условно там 2 часа в неделю, я лучше в библиотеку схожу.
Ну, мне тяжело судить вот о гражданских особенностях обучения. Здесь я почему-то сослался на ЮНЕСКО. То есть для меня это какой-то такой, ну, относительно доверительный источник, я вот его процитировал и все. То есть и все вопросы к ЮНЕСКО, скажем так, да. То есть я не могу, у меня нет ничего опыта, откровенно, нет. И когда я учился, я вообще не мог себе представить, как мы можем дать взятку вообще кому-то. Какому-нибудь суровому полковнику прийти дать взятку. У меня даже сейчас не хватает фантазии, чтобы представить, что бы со мной стало. В то время, когда я учился, у нас как-то это было не принято. Ладно, мы с троем ходили по плацу на все занятия, включая лекции, и никто не дифференцировал эти занятия, что это такое, или тренаж, да, там, хоть это основа экономической теории, или там какая-нибудь философия, или история. Ну, военная история – это спецпредмет, поэтому там даже тетради двух типов есть, обычная и секретная. А какие-то там, ну, как казалось бы, да, там, зачем оно это нужно, там, философствовать, там, да, о чем вообще? То есть, ну, к примеру, да? Можно же было тоже там, взять за основу экономической теории, да, взятку и отмазаться там, да, там. Однако нет. Строем пришел, строем ушел, и будь добр, сиди на самоподготовке, учи, еще тебя офицер с сержантом проверит. Ну, я сам был сержантом, сам проверял, ну, не суть, важно. Короче, заставляли, то есть, такое, там, и везде заставляли, от Суворовского начиная, заканчивая военной комедией. То есть, так получилось, что у нас все офицеры воспитатели, то есть, факультетские, были такой старой закалки, и там прям было все сурово. То есть, я... Даже после стажировки нас как-то начальник курса заставил уже чуть ли не в парадке там, в марте месяце бегать по учебному центру, мы там какие-то зачеты сдавали по физону, что это там, типа, офицеры, сейчас от вас чувства приведут. Ну, и он нас привел в чувство. То есть, мы до последнего дня там так ураганили, что мама не горюй. Раскрою даже страшную тайну, тогда уже было все плохо, и академические курсы офицеров обратились там к нам за помощью, и наш начальник курса отдал меня и еще одного паренька сдать зачеты по ФИЗО, какой-то комиссии по физической подготовке, которая там раз в 10 лет посещает воинские части, ну, и воинские вузы профессионального образования, да, за офицеров. Я бегал там за одного капитана, гимнастику сдавал, мне как раз осталось упражнение на перекладине, там называлось номер 15. Марш-бросок бегал, в общем, все было весело. Ну, и сдал. Правда, срезался на гимнастике, я выполнил он, был офицер первой разведывательной группы, а я выполнил для курсантов третьего и старших курсов. Но когда меня спросил преподаватель, зачем ты это сделал, вы не знаете условия выполнения упражнений, товарищ капитан? Я говорю, нет, знаю. Но я стремился к победе, хотел показать, что я там такой. Он говорит, ну ладно. Хорошо, 5 баллов. То есть, ну, так вот. Ну, то есть, уже тогда так можно было сделать. Но дать деньги, например, вот я как-то слабо себе это представляю. Последним агентурной разведке сейчас уже можно. Я все просто, уже хорошо.
Я просто не очень понимаю, зачем ты же учиться пришел. Это же знание, ё-моё, это единственное, что у тебя невозможно отнять. То есть, деньги можно украсть, я не знаю, с акциями можно нажульничать, а знания, они, вот они у тебя есть, и все.
И, опять же, незамотивированный личный состав, не хочет учиться, это реально головная боль для офицеров. Заставить такого человека что-либо освоить, или просто что-либо делать, просто невозможно. Ну, если, конечно, не применять к нему определенные репрессии. Они, конечно, существуют, репрессивные методы, потому что армия все-таки это прежде всего дисциплина. Есть замечательный дисциплинарный устав. Я тут захватил с собой устав. Ну, как сказать, вот я из полевой сумки все выбрал и туда кинул всякую гадость. Там, учебно-методический посуд. Вот так вот выглядит устав. Вот, старый вариант у меня еще. Родной, так сказать. Но это уже... То есть, я советские уставы учил, когда советская армия, когда был суворовцем, еще когда был Советский Союз, потом, когда уже стал такой переходной период, были временные уставы. Вот вы сейчас держите вот этот такой устав. И, соответственно, там есть дисциплинарный устав. И согласно этой положению дисциплинарного устава, можно там как-то бойца мотивировать. То есть, блядь, ему... Выговора, строгие. Вот такой я был красивый в Киевском Суворовском военном училище.
Похож.
Да, как сохранился. То есть я даже помню всех поименно и пофамильно.
Общевойсковой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Читайте устав, там все написано.
Это точно. Есть даже такая шутка, даже такой четверостишье. «О воин службою живущий, читай устав на сон грядущий». А утром ото сна восстав, усиленно читаю устав. Но даже этой дисциплинарной практики зачастую недостаточно. Там арестов нет, теперь на гопфахту не посадишь, наряды есть только на работу, а я как-то в Суворовском за раздолбайство законное получил аж 5. Я сам себя менял. На трое суток подряд себя менял, а вот потом еще через 2 ходил. Это еще в Киевском Суворовском военном училище. Сразу мозги прочищает. То есть, когда там сам себя на тумбочке в минимальном пороте заступал 5 разов. Это было... Я потом такое повторял, уже будучи офицером, когда просто не было ни офицеров, ни бойцов. Я как-то раз в четверг заступил и в понедельник сменился. Но я уже потом там вообще ничего не соображал после такой службы. То есть, настолько мне тяжело было, так сказать. Так вот, таких тяжело замотивировать. Вот это две причины основные, из-за чего... Вот этот миф существует, что армия ничему не учит. Второй миф, о котором я хотел бы поговорить, мы пока точки отмечаем, такие, да, это вот, соответственно, такой современный, очень приятно, что тут офицеров сейчас в армии нет. Вот раньше были там вот эти вот, как там, балы-красавицы, лакеи-юнкера, а вот сейчас...
И вальса Шуберта, и хруст французской булки.
Генау, в смысле, так точно. Так вот, и вот эти офицеры... которые там остались, а мы всех видели в прекрасных фильмах, например, «Адмирал». Вот, кстати, если бы кто-нибудь, кто меня учил в строевой подготовке, посмотрел бы на Хабенского и тех парней славных, которые его окружают, инсульт или инфаркт, вот это в лучшем случае, потому что вот таким быть корявым, это просто ад, и хоть бы хоть потренировали бы чуть-чуть. Это же тоже дисциплина,
сейчас строевая это, подготовка. Это не принято.
Ну да, да, да.
Когда я увидел в фильме «Адмирал Хабенского», который, извините, голову в воротнике держать не может, я думаю, блин, его ж в кадетском училище с этими самыми с булавками в воротнике держали там год, чтобы у него башка вот так вот была посажена специальным образом. А у него просто видно, что у него воротничок ослаблен специально, потому что у него голова вот туда направлена, вместо того, чтобы быть направлена строго вверх.
Ну, это такой.
Ну, Хабенский, он хороший актер. Только он, мягко говоря, не похож на человека, который всю жизнь провел на военно-морском флоте, каковы был адмирал Колчак. Каким он не был бы там плохим, как политическая фигура в истории, но это же был строевой офицер, который прошел вот всю военно-морскую службу вот от и до. Он выглядит не так. Посмотрите на его фотографии. Это же.
Это точно. Оригинал, кстати, в этом смысле выигрывает в плане строевой выправки.
Да.
И это бросается в глаза. То есть невозможно не отметить. Ну, хотя сейчас уже у всех глаз не алмаз. Потому что, я помню, раньше участвовали в парадах мы, ну, как курсанты. И есть такие города военные, типа Смоленска, да, там, там, не знаю, там, мне кажется, 350 тысяч, из них там, так или иначе, я не совру, если скажу, что процентов 80 и мужчин, и женщин как-то связаны со службой.
Или там, Псков какой-нибудь.
Да, Псков там, да, там, Новороссия, 7-я гвардейская дивизия десанта, там, любимая там, да. Вот там, если устраивается какой-то парад, то те, кто стоит сзади тебя, ну, пока ты стоишь такой в коробочке там, да, и вроде бы как можешь пораздолбайничать, там тебе сзади шикают, чтобы ты себя привел в чувство и башкой, например, не крутил там. Ну, причем это я еще не употребляю ту лексику, которую тебе там в спину говорят, что как ты должен там застроиться и как ты себя должен чувствовать и вести. Мне, кстати, повезло. Я участвовал в параде, вот там где-то в 95-м, 94-м, 95-м, 96-м, вот эти годы, с ветеранами. Представляете, у нас была первая такая, первый парадный расчет, первая коробка, как ее сленгом называют, состоящая из ветеранов. Приходили такие бабушки с дедушками, потом эти дедушки и бабушки комплектовались в коробку, отдавали палочки другим бабушкам и дедушкам, которые не участвовали в параде. И эти проходили торжественным маршем и заходили на трибуны, то есть принимали парад как таковой вместе, ну, с командующим парадой, соответственно, с теми гостями, которые его принимают. Это было круто. Сейчас, конечно, ну, они уже просто в таком возрасте, что ты не помаршируешь, но когда мы маршировали, нас это мотивировало прям на ура.
Ну, еще бы.
И теперь мы подходим как раз к такому вопросу. А какие же офицеры сейчас? Да? То есть, вот раньше, ну, раньше я не жил. Опустим этот момент. По фильмам Хабенского, с участием Хабенского тоже тяжело как-то это судить. Да, там, да? Хотя было все. Если читать, допустим, историческую литературу или даже художник того же Куприна, было все. Но мы говорим о современности, чтобы, ну, не растекаться по древу там. Да? То есть, человек, который пошел в армию и решил стать офицером в армии. Да? Это кто? Это человек, который закончил школу. Да? До 8 класса поступил в Суворовское училище или до 10 и потом сдал экзамены, поступил в военный вуз профессионального образования. Явно будет замотивирован. Да? Он, даже если он не будет замотивирован, скорее всего, он срежется в результате подготовки, ну, своей, в ходе вот этого вот обучения. Потому что, без шуток скажу, это тяжело. То есть, у нас, я в Суворовске вспоминаю, как очень серьезную нагрузку и физическую, и эмоциональную, и в том числе интеллектуальную, потому что я, например, был в школе там отличник, хорошист, и когда я попал в Киевское Суворовское училище, вдруг оказалось, что, например, по математике я ничего не знаю вообще. Или там по иностранному языку вдруг оказалось, что я вообще там не то чтобы ноль, даже не ноль. Это в те времена. Зато потом, допустим, где-то, наверное, первый курс, я уже вообще там сидел, думаю, господи, да это все это знаю. Ну, имеется в виду, когда был в вузе военном. Но при этом даже для людей относительно подготовленных, то есть, которые я, получается, из военной семьи, я представлял, как это более чем, для меня это была серьезная нагрузка. Это реально серьезная нагрузка, которую выдержать,
другое дело попробовать.
Выдержать тяжело. Во всех отношениях, да. Эмоционально тяжело, ты утомляешься. У меня, помню, первый курс в Суворовском, например, да, у меня был в сутки полчаса свободного времени, когда я свободное время, как я пока вставляю, кавычки показываю, это условно. То есть, меня сажали в ленинскую комнату, туда еще ленинскую, я писал письмо маме, ну, родителям. И за нами зорко следил какой-нибудь из офицеров-воспитателей. То есть, вот нормально, да? То есть, это не то, что там я отучился в спецшколе, нося какую-то форму красивую там, или кака. Кадетский корпус, казацкий корпус, да, и ушел домой, как школа продленного дня, после некоторой самостоятельной подготовки, что тоже хорошо. Самостоятельная подготовка у меня была везде, вплоть до 5 курса. Ну, конечно, на 5 курсе уже офицеры не присутствовали, но тоже доставалось. Были проверки офицеров неплановые, а я как сержант получал сразу по жбану и за себя, и за подчиненных. То есть, все это было хорошо. Выдержать такой объем и знаний, которые тебе даются, и службу войск, то есть, наряды. Мы, например, я вот как сержант ходил со второго семестра первого курса начкаром со своими. Это значит, я знал все обязанности начальника караула и, соответственно, всех подчиненных у меня в карауле. То есть, это разводящих двух, все, общая обязанность часового, все эти вот связанные с порядком применения оружия, неприкосновенность часового, что написано в этой красивой книжке в уставе гарнизонной караульной службы, а также это пост, живой пост, например, там пост, караул номер один – это 4 поста, на каждом из 4 постов я должен был знать еще и особые обязанности часового на этом посту, то есть куда он стреляет, куда не стреляет, каким методом он его охраняет, где он, где ходи, где не ходи, где точки связи и все остальное. И нас за службу драли все, и факультетские, то есть наши офицеры-воспитатели, и офицеры кафедральные, которые назначались ответственными офицерами там, или заступали в службу тоже в наряд, там помощник дежурного по академии, дежурный, академии, в смысле, дежурный по академии, его помощник, и еже с ними, то есть там прям прилетало по полной за эту службу войск, хотя мы были в принципе курсантами, то есть нам показывали в полном смысле слова, как это надо. Это очень тяжело выдержать такую нагрузку, способен не каждый. То есть этот человек, если он дожил до выпуска, соответственно, очевидно, что, ну, я думаю, что никакая меркантильность, ну, это надо быть очень меркантильным, да, она не выдержит такого испытания. Потом, конечно, можно найти себе должность, когда у тебя все будет хорошо. Как есть такая шутка, пародия на песню про советских танкистов. В строю стоят советские танкисты, нач вещь, нач прот, начальник СМ. Это прям пять.
У меня любимый друг, кличка у него Начхим, потому что он в срочную службу служил Начхимом, и его до сих пор зацепило, он фанат большой войск РХБЗ. А у него любимый анекдот, что, значит, сидит Начхим и Начпрот в столовой, и, значит, Начпрот с тремя котлетами, а Начхим с одной. И Начпрот кушает эти 3 котлеты и говорит: «Чего ты на меня так грустно смотришь? Я ж по химтревоге, говорит, 3 противогаза не надеваю».
Да, хороший анекдот. Так вот, дожить его до этого момента, до момента выпуска и потом еще и служить в войсках может не каждый. Сейчас в сравнении с 90-ми, о которых мы в первой части ролика разговаривали, немножко стало повеселее. Например, в 98-м году я 8 месяцев не получал жалования. Вообще никак. У нас там многие товарищи становились на продовольственное, на довольствие, и им выдавали с просклада пайком что-то, ну, какие-то продукты, которые они могли кушать вплоть до этого. То есть еще у некоторых есть семьи, какой-нибудь там ДОС офицерского состава, он должен там отапливаться, например, зимой, ну, и как-то подключен быть к коммуникациям, а тут случались такие прекрасные вещи, когда, например, город часть мне это не платит, давайте их отключим от электричества, давайте.
Это же у нас как-то раз Анатолий Борисович Чубайс же выключил вообще ракетную часть от электричества, что просто для меня было неким сюрпризом, а так тоже можно?
Ну, так можно, раз делают, да, это раз. А второй момент для непосредственно боевого дежурства, например, да, или боевой работы как таковой в этой части, и вообще выполнение боевых задач, это не страшно. Потому что на самом деле это все зомби-апокалипсис, который там описан писателями-фантастами и снят в фильмах, это для армии это прям штатная ситуация.
Там период обучения,
да, ты начинаешь, собственно, с того, что объявили зомби-апокалипсис и тревогу. И, естественно, ты запитываешься от штатных источников электроэнергии. Там есть и, например, ПЭС-100, да, там, 100 киловатт тебе там, электростанция 400 герц, да, развлекайся, там, не хочу, да, и ДЭСы есть там, на 50-герцовые, и если уж там надо что-нибудь там от города, то в основном у вояк 400 герц, потому что габариты просто меньше, а это важно для военных, чтобы там генератор не был такой суровый, неподъемный, да, то есть так, что у военных это все, вот эта вот нештатная ситуация для обычных людей. И для гражданских, это для военных штатная ситуация, которую они отрабатывают. То есть для части фиолетово. Ну, запустились от дизелей, там, ну и маслаем. Все у нас хорошо, боевое дежурство ведется, служба войск не завалена, все отлично. А в военном городке женам, офицерам и детям тяжело объяснить, да, что как это. Ну, естественно, выкручивается какую-то технику, там тот же ДЭС ставят, подключают к военному городку, по часам дают свет, чтобы хоть как-то там крутят, допустим, там тепловой пункт, чтобы он снабжал эти ДОСы. Я помню, как-то меня поселили в офицерское общежитие в виде трехкомнатной квартиры. Вот у нас был я с женой, еще одна семейная пара с беременной женой и 3 холостяка. То есть у нас на один унитаз в раздельном санузле и на одну ванну приходилось сколько? Из них 2 попы были девочек. что тоже, ну, как-то не очень, да, там, ну, после того, что определенные неудобства, да, тем более она была еще и в положении, там, таком уже на сносях. И вот когда у них сын родился, как раз вот не платят, и что-то со светом плохо, и с теплом херово, так они клали ребенка между собой и, как это, два через два друг друга толкали, потому что уснешь, можно задавить, он,
да,
грудничок. Так что прекрасный, прекрасный жизненный опыт. Вот после такого, если ты остался, например, в войсках, то можно там уже сразу там тебе что-нибудь давать, какой-нибудь орден. Потому что здесь мотивация... Да, конечно, потом тебя могут медные трубы расслабить. Попадешь, например, не знаю, там, в службу тыла, начнешь там в кэш какую-нибудь квартиру распределять или чем-то ГСМить как-нибудь серьезно. Ну, там, какой-нибудь там, там, не знаю, там, ГМ-569, это у него заправка почти тонна. Езди развлечься, и расход почти 200 на 100. Ну, дизель кушает классно. А если что-то чем-то другим ее зальешь, она же все топливо, все жрет, грубо говоря, эта машинка, так еще больше будет расход, так списывай, не хочу, на турбину еще можно что-то списать, ну, просто вот так вот, как бы. Почему бы не развлекаться? То есть, конечно, хлебные должности, есть, конечно, там все, что нужно, но офицеры в основном мотивированы. Говорить, какие они были раньше, я не знаю, но современные офицеры, все-таки наследие Советского Союза не прошло даром, те, которые сейчас звание... там, подполковников, полковников, это еще то воспитание, современное, благо уже исправляет ситуация хотя бы хоть как-то там, да, ну, к офицерам относится, пускай их выделяют в отдельную касту, о чем мы говорили в первом ролике, но как минимум это уже не так вот, ну, как бы сказать, печальненько, как было раньше, когда их там, ну, прям гандобили, ну,
8 вовсю, месяцев, да, не получать жалования, это, я вообще скажу, это не просто сурово, это издевательство.
Конечно, и вот в те времена, конечно, основной трудностью было это удержание офицерских кадров, собственно, вот в армии. Потому что любой нормальный человек чисто по причине выживания, да, озадачивался и смотрел в будущее, и выбирал в этом будущем, кем мне быть, военнослужащим, там, звание в офицерских чинах, да, и звание, или же, например, уходить на гражданку и пытаться реализовать себя там. И многие пошли на гражданку, и там себя кто-то реализовал, кто-то нет, кто-то остался в войсках. Ну, тоже сложилось всех по-разному. Причина существования мифа такого – это наши славные 90-е и 80-е, конец, о которых мы рассказывали вот в первой части, когда практически во всех фильмах роль офицеров была нивелирована, или наоборот, роль эта была негативная, то есть отрицательная. То есть офицер – это и не воспитатель, и не преподаватель, и не старший товарищ.
Тиран это... обычно какой-то.
Да, тиран.
Тиран, самодур, вор.
Да, 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 да. Ну, плюс еще какие-то ассоциации, например, с фильмами военной тематики нашего любимого, вот мы вспоминали, это уже Штрафбат, и как раз потом этот же офицер, по-моему, еще где-то снимался, то ли в «Кадетах», то ли еще какие-то, там тоже он такого играл. Ну, актер имеется в виду.
Да.
Вот эти вот сумасшедшие сериалы, где тоже там непонятно, кто чем занимается. Солдаты занимаются всем, кроме боевой подготовки. Офицеры тоже чем только не занимаются, кроме обучением, воспитанием и всем остальным. Что-то странное вообще. Ну и плавный переход, соответственно, вот эти вот представления ложные о том, что офицеры не такие, они рождают третий миф отчасти, что в армии, вот, например, там творится полный беспредел. Мы об этом тоже говорили.
Я бы это вот немножко бы резюмировал, миф второй. Офицеры тоже бывают сильно разные.
Конечно.
Потому что, опять же, офицерский корпус – это очень-очень много людей, каждый из которых попадает в свои условия. Из исходных данных человеческих, то есть у него может быть одно воспитание, может быть другое, может быть третье, ну и на выходе получаются совершенно разные результаты. Поэтому как можно сказать, что офицеры такие, офицеры всякие, в том числе есть блестящие совершенно люди.
Конечно.
Там, с великолепным образованием, с великолепными железобетонными моральными качествами. Ну, конечно, есть и совершенно обратный пример. А опять же, это исходя из нашего обсуждения мифа номер один, для того, чтобы создать настроение, нужен всего лишь один придурок.
Разумеется. В этом смысле Дмитрий Юрьевич приводит пример про милицию, да, что он говорит, что вот из серии «Пошива овца» все стадо портит. То есть, есть рядовые сотрудники МВД, которые выполняют свои служебные обязанности хорошо, и находится один взяточник, например, и все говорят, а они все продажные. Да? Ну, особенно это ж такие события получают сумасшедший общественный резонанс. Да? И потом находят, например, в прекрасном отражении, опять же, зеркало, наша интеллигенция, зеркало, создает прекрасный фильм «Майор», когда там военнослужащий, господи, служащий милиции тогда еще, да, наверное, сбивает там женщину с ребенком, и начинается там целая череда событий таких весьма трагичных для всех. Да? И все говорят, ага, вот оно как, значит, там у них рука руку моет, какие-то непонятные бандюганы, олигархи и оборотни в погонах. Да? На самом деле, это далеко не так. Естественно, офицеры все разные, и я сейчас хотел бы именно акцентировать такой момент, что я их оцениваю сейчас именно с позиции боевой подготовки и конкретного выполнения обязанностей. Ради разрядки обстановки расскажу пошлую смешную историю, если надо, потом вырежете. Объясню, значит, у нас после советского воспитания там увольнение нужно было заслужить. Это не как сейчас, там свободный выход, там чуть ли не с первого курса, ничего подобного. Я застал те славные времена, когда даже женатые уходили после самоподготовки, чтобы исполнить супружеский долг и вернуться обратно к отбою. Отмечаясь у дежурного, то есть они на вечернюю проверку не становились в строй, да, и evening call они избегали, но и на зарядку выходили, чтобы потом животы не отращивать и не позорить вооруженные силы, уже тогда Российской Федерации, но еще с советскими принципами. Так вот, представляете, некоторые не успели жениться, например, да, и их мучила какая-то безудержная сексуальная энергия. Мой командир такое состояние и начальник курса называл зов одного места превыше воли командира. Тут прям совсем задавит там человека вот эта вот тяга к прекрасному полу. И вот представьте, такие вот ребята попадают в войска. И вроде бы как все, ты отслужил и идешь там в ДОС, а там еще и женщины бывают, но здесь связь дежурят, там в столовой работают, некоторые даже холостые. И вроде бы как нет конфликтов, то есть вот знаю, что оценивать, да, вот есть, например, моральный облик, это вообще отдельная песня там, что происходит, да, там есть, опять же, железные люди, а есть не совсем железные люди, да. И вот как-то раз эти молодые офицеры, командир части совершил тактическую ошибку, он их подселил над собой, он думал, я буду их там контролировать, все нормально. И там было таких три, и четвертый к ним в гости приходил молодых лейтенанта, который каждый вечер устраивал такие попойки, с такими загулами. Они еще с подъемных денег купили музыкальный центр, там телевизор, видеомагнитофон на VHC, а центр на кассетах. То есть, в чем все, винтаж. И крутили там какой-то забойный там рок, ну, в общем, всякую фигню крутили. Боевики смотрели, порнуху смотрели в голос еще и со звуком. А это под Рамштайн, то есть, не знаю, почему заходило именно под Рамштайн им. Командир это замучило, у него сын, дочь, жена. Он их там замучился успокаивать, просто подымаясь с ним на третий этаж. А мы еще жили в ДОСе таком, где вот прям, ну, через перегородочки фанерные все, все слышно. И в один прекрасный день он вышел на утренний развод и говорит: офицеры управления, начальник штаба, командиры подразделений ко мне. С печальными, не выспавшимися, как вот я сейчас с глазами. Те подошли, и он им изложил свое фи. Он сказал: ребята, я, говорит, устал, говорит, приводить чувства ваших молодых лейтенантов. Вы их что, воспитывать не должны, молодых офицеров? Я что-то не понял вообще, что это такое? Да что за там тискание там этих? Почему я не могу найти, например, там с узла связи дежурную? Вторую? Где она? Почему там? Что это вообще творится там, да, такое, да? Это ж вообще просто ни в какие рамки. Ну, он говорит: так, командиры подразделений, начальник штаба, составить график дежурства из командиров подразделения. Вот, короче, раз вы не умеете их воспитывать, вот вы будете над ними старшими. Будьте ответственны по холостякам, в общем, дежурьте. Старым майорам только повод дай потеряться из дома, там где-то затихариться от жен на службе. А тем более такой повод с холостяками посидеть, байки потравить, рассказать, как ты там тут что-то делал такое. Ну, молодым офицерам опытом поделиться. И у нас был такой там комбат один, очень такой безудержной энергии парень, не буду назвать фамилию, потому что он сейчас служит, он на меня очень сильно обидится в случае чего, как и тех товарищей, которые сейчас тоже на службе состоят, и рассказывают теперь молодым офицерам, какие они были идеальные офицеры, что вот, вот такой, такой фигни, которая сейчас, вот при них, естественно, не было. Когда они пришли лейтенантами, все просто умилялись, какие они были хорошие. Ну, тоже есть особенность, это чтобы никто не сказал, что я тут идеализирую. Так вот, тогда как раз вышел «Брат 2» и саундтреки на кассете. И как раз комбат первый приперся к этим холостякам. Прошла неделя вот такого дежурства. А вот представляете вы, бухать, веселиться с девушками и бухать тихо. Это как корма, это как оргазм кормящей матери. То есть, да, в кулак. Там, да, то есть, вообще никак. Да. Хочется аж развеяться, как-то, там, гульнуть. Там. Молодые люди, душа требует. Короче, они бухали, как на поминках. И тискали теток из узла связи со столовой, как на поминках. А выходили курить на балкон. А было лето, и на балконная дверь была открыта. И они стали свидетелями странного диалога, когда командир части, ну уже полковник, просил свою жену заняться с ним любовью. А она отказалась, он-то попросил ее просто удовлетворить его орально. Но она тоже отказалась. Нормальные вежливые люди, услышав такой диалог, уходят с балкона, но пьяные и взведенные, как пружина, молодые люди, их пробило на ха-ха. И пружина
разорвалась.
Короче, что они сделали? Они оторвали колонки музыкального центра от стены своей, своей комнаты, поставили их динамиками в пол, воткнули кассету с этим Би-2 саундтреками, там был, Брат-2 саундтреками, там был Би-2 Габриэль Гарсия Маркес, полковнику никто не пишет. Громкость одного на шаттл, чтоб крутил, и, значит, представляете, Би-2 орёт с потолка, соответственно, командиру части, полковнику никто. Громкость резко на ноль, и куча пьяных глоток, включая девок с узла связи, орут, не лижет. Полковник в своё время обучался и служил в одном округе, который назывался раньше Приволжско-Уральским. И был там, по-моему, даже чемпионом по гиревому спорту. И вот он к ним поднялся. А на следующий день, хоть и лето было, было пасмурно. Так вот, комбат первый стоял в очках, у жены, наверное, взял, у него был педагогом, как у стрекозы, вот такие там, в стиле диска таких. В общем, ну, хорошо, что они разобрались не в дисциплинарном порядке, хотя это прям очень серьезный косяк бы был бы для всех. Ну, в общем, после этого как-то и лейтенанты пришли в чувство, и комбат немножко так посерьезнел. Хотя он был там таким, ну, как сказать, молодым майором, назовем это так, то есть тоже веселым пареньком. Так что офицеры, конечно, естественно, они бывают разные, моральный облик у них бывает разный, но, как правило, основная их масса реально достаточно серьезные люди, и по своим профессиональным качествам, и по морально-деловым, как раньше говорили, да, там, качествам, это достойные примеры для подражания для тех солдат, которых они обучают. Вот так. А причина существования мифа, опять же, кроется в наших любимых 90-х и 80-х, но здесь она ангажированная, задача была там четко поставлена отлучить армию от народа и офицерский состав, офицерский корпус, это тоже часть армии, его тоже нужно было отлучить от народа, и поэтому нужно было вбить клин, клином это послужило вот такой миф или какой-то мифологизированный образ каких-то гипотетических каких-то там, тех офицеров, вот тех. Каких, правда, непонятно, да? То ли до 17-го года офицеров, то ли еще раньше, например, там, когда был там Барклай де Толли, ну, все-таки прекрасный, там Раевский, то там вообще шикарные парни были. Красиво, во всяком случае, одевались. Да? Ритузов такие, там, Денис Давыдов, там, портрет смотришь, ну, это вообще красавчик. Сейчас бы, конечно, повеселились бы. То есть вот... такие мифы существуют, и еще один миф, вот как раз, который я не озвучил, это о том, что в армии творится беспредел, естественно, он всеми поддерживается, недостойными офицерами, да, и недостойными военнослужащими, неважно, по какому принципу они там кого-то угнетают, да, там, офицер угнетает солдат просто потому, что он офицер, военнослужащий, потому что они военнослужащие старшего призыва или призванные из какой-то там, например, там, республики национальной, или из какого-то региона. То есть, не знаю, там, например, может, это может быть вообще там русские, допустим, из Новгорода, там, новгородцы, там, такие там, язычники, славяне, фашисты, всех там гандобят. Или это якуты какие-нибудь там вообще, да, там, Саха-Якутия, автономия. Да? Или там любимый Дагестан, который сейчас почему-то Кавказ как-то ассоциируется. А мне, например, все время было комфортно служить с призывами вот из тех республик. У меня вообще никакой проблем не было. Эти ребята... дагестанцы, в моем представлении, всегда, вот насколько я их видел, это добросовестные, прекрасные ребята. А уж что говорить, например, про ребят из Абхазии, которые получали российский паспорт. И я, например, как-то раз наблюдал ссору родителей, которые ругались за то, кем должен служить его сын. То есть у них прям там в Абхазии была какая-то разнарядка своя, они там какие-то свои общины вели. И, например, вот мой сын должен быть стамезист. А мой там попасть, там, например, там, отучиться вот на такую-то должность, получить такую-то вуз, военно-учетная специальность, то есть там вообще прям совершенно другое, сопредельное, да, такое, ну, по нашим современным российским меркам понимание вот этой службы и ее роли, да. И из этого родился миф, что в армии какая-то бардачина, что там вот никто ни за кем не следит, военнослужащие брошены, а если ими занимаются, то исключительно, чтобы их просто занять, там, красить траву, бордюры, ну, то есть никакой боевой подготовки. И главное, это все приводит к сумасшедшим проблемам, уже непосредственно выражающимся, например, в каких-то жертвах, на учениях, или, например, после того, как военнослужащему какие-то действия там были совершены, например, дедовщина, да, несли взаимоотношения, самоубийство, еще что-то. Вот и, могу так сказать, что я как офицер, честно, был измучен в 2000-е даже годы, да, тем, сколько усилий я вынужден был прилагать к воспитанию личного состава. Так, конечно, неправильно говорить, да, но... Я вел журнал «Бесед». Я не шучу. У меня даже вот в полевой сумке здесь есть опись как раз того, что я выкинул отсюда. Да? И здесь есть журнал «Бесед». Там всякие там тетрадь приема всяких распоряжений, передач, ну и всякая гадость. Там. Я могу ее достать просто отсюда. Такая вот опись у меня. Что у меня тут должно быть? Я половину повыбрасывал, потому что посчитал, что курсор расставил. Ссылку. Карандашики у меня тут, чтобы что-то рисовать. Это вот то, что я с собой должен носить. Да? И здесь отражена и служба войск по этим документам, и воспитательные какие-то аспекты воспитательной работы. Да? То есть я должен был заниматься солдатом и в рамках боевой подготовки, раз, и в рамках службы войск, два, и в рамках общевоспитательных мероприятий, три. И офицеры этим занимаются. И, кстати, наверное, проще будет просто взять, я тут когда материалы готовил, можно их подложить, дополнительные материалы будут к ролику. Там как раз про ЮНЕСКО, который я вначале говорил, и плюс еще про вот... вот этот вот миф третий, когда полное равнодушие, там я проанализировал количество самоубийств на единицу. То есть, интересно, сколько их в армии, а сколько на гражданке стало. Оказывается, армия выигрывает, там почему-то меньше. Как раз из-за этой воспитательной работы.
На самом деле, еще можно сказать вот что, по поводу того, что в армии бардак, абсурд и коррупция. Но это обычно говорят люди, которые себе просто не представляют, как скопление людей в одном месте. Как только людей, которые заняты особенно опасной тяжелой работой, собирается больше определенного количества, вот хочешь не хочешь, даже при абсолютно идеальной организации всего будут какие-то эксцессы и непонимания друг друга. Это неизбежно абсолютно. Я никогда офицером не был, но вот банальный пример. Собирается военно-исторический фестиваль. Там же люди вообще супер добровольно, туда же как в армию никого не гонят, люди вообще приезжают по доброй воле, чтобы провести 4 дня в военно-историческом антураже. Собирается там 1500 человек, при том, что все друг другу друзья, предельно благо расположены к организаторам, потому что, ну опять же, организаторы их всех собрали, привезли и дали им возможность так отдохнуть замечательно. Ну и то вдруг выясняется, что кто-то куда-то ушел, пошел в магазин, неорганизованный, просто пропал, ты этому человеку должен был поручить, я не знаю, организацию, например, комендантской роты, которая будет ходить по замку, где это все происходит, и следить за порядком, а его просто физически нет, а телефон он забыл у себя в лагере, его не вызвонить, когда он вернется, непонятно, в конце концов выясняется, что он, ну, всего лишь с двумя друзьями, значит, они зависли у знакомых девчонок в этом самом городе, ну, бывает же.
В самоволку ушло.
То есть, фактически, да, в самоволку, из-за них там много чего разрушилось. Но это опять же, это же не армия, это гораздо меньше людей, чем 1500 человек. Это полк, который собрался на 4 дня.
Абсолютно добровольно.
Абсолютно добровольно. Более
все
того.
Все идейные, все мотивированы.
С огромным желанием туда ехали отовсюду. Ну и то, вдруг на ровном месте, просто из-за того, что много людей в одном месте получается. Ну, всякое получается. И конечно, хорошее, и плохое. Поэтому это люди, которые говорят, что там бардак, потому что это армия, это люди, которые никогда сами ничем не управляли вообще. Соберите 20 мужиков в одном месте, попробуйте ими поуправлять. Даже если они будут хотеть вам подчиняться, вот в самом деле хотеть.
А если еще им, этим мужикам, раздать боевое оружие, да, вот это будет вообще веселье.
Особенно учитывая, что им не выйти никуда, они в основном живут вот в этом месте.
Да. Кстати, у нас даже среди курсантов, например, когда начиналась сессия и были такие дни самостоятельной подготовки, беспрерывной, обычно в конце сессии происходил у кого-нибудь срыв, и кто-нибудь кому-нибудь бил морду по какому-нибудь пустяковому поводу. Знаете, такой синдром удаленная экспедиция, когда, да, например, муха проснулась, и полярная экспедиция разделилась. 50% этих товарищей, участников говорят, давайте муху убьем, а остальные 50 говорят, нет, давайте ее оставим живой. И они чуть ли не до поножовщины, понимаете? Слушают такую историю, кто-нибудь говорит, бред какой-то. Я говорю, да ничего подобного. Вы не были на боевых дежурствах. Когда бывает так, тоскливо становится. Ну, для этого есть и психологи войсковые, и замполиты, которые сейчас называют помощник по работе с личным составом, ППЛС. Да? Ну, и опять же, отцы-командиры, у которых воспитание – это на первом месте. И такие ситуации для них, опять же, являются штатными. Есть куча приказов там, и даже с нулем впереди, то есть это как бы секретно считается, да, вот как раз, которые и профилактика суицида, и о воспитательной работе, их там море, и офицеров, я употреблю такой глагол, дрючат, без шуток, то есть, конечно, со стороны может так не показаться, особенно если ты солдат, да, ты не видишь, что с офицерами делают, например, на читке приказов или на каком-то подведении итогов, и с ними тоже проводят занятия, кстати, поэтому там весело. В этом смысле там все хорошо. И действительно, любая общность, если она хоть как-то выживает, там уже хоть какая-то дисциплина есть. Другое дело, что ее может быть, конечно, недостаточно. Да? Поэтому я тоже был в разных частях. Причем я заметил, что чем ближе к командованию округа, например, тем дисциплина фиговей. Я как-то раз попал в часть под Ростовом, где, короче, бойцы напились, два офицера пытались их привести в чувство, они подняли молодой личный состав, по сути, сделали восстание, ворвались в ДОС, в дом офицерского состава, вытащили из вот этих вот номеров общежития офицерского этих двух офицеров и избили, включая так, что даже женам им досталось, то есть они еле разняли. А я что-то не знал, что такое случилось, и на следующее утро шел там, ну, мы там приехали технику принимать там с одним офицером, а тот офицер, он все время катался в любые командировки, он с собой всегда заставлял начальника штаба ему в командировочной писать ПМ. И вот он насчет с этим ПМом, он там поехал, я ему говорю, ты что, в Ростов едешь, какой тебе ПМ, зачем? Он, типа, хотя он младше даже меня по званию был, и то есть я его как бы начальник тут был в рамках этой командировки и задач. И мы натолкнулись на этих бойцов, и я угорел там, думаю, господи, что это такое? Я такое ощущение, что попал к батьке Махну, как, ну, или...
К пиратам.
Да, фильм «Свадьба в Малиновке», но ничего страшного, как бы, хоть ПМ и прием рукопашного боя любого приводят в нормальное чувство, в плане, что всех поскручивали, там все потом. На нас, кстати, как ни странно, их батальона замполит наехал так, что я аж не знал. Он говорит, я вас чуть не посажу, там, я думаю, да с чего? Нам проявили, ну не то чтобы, это даже не агрессия, это воинское преступление, напав на двух офицеров в другой части. Я говорю, это просто самооборона, мы что-то никого не убивали, просто скрутили ребят там, ну все. Все нормально. Потом они оказались на гоп-вахте, потом они оказались почему-то не на гоп-вахте, они встретили своего командира батальона за КПП вместе с гражданскими друзьями. И командиру батальона повезло, что выходили мы с ним, а нас разместили в санчасти, поставив к нам бойца, сказали, что вы арестованы. Я говорю, вы что несете вообще здесь, что за трудом? То есть, представляете, это под округом. Веселье было везде. То есть, вот славные 90-е, их конец тоже имел место быть приятной. И когда там я узнал, что у некоторых офицеров там уголовные срока, например, за продажу какого-то кабельного хозяйства на цитмет, я думаю, господи, куда я попал? Такие части тоже были. Не стоит этого скрывать. Воровали и разукомплектовывали технику, которая состоит, спасибо Советскому Союзу, из драгметаллов, палладий, золота. То есть можно украсть, например, какие-то там лампы, например. Особенно любят РЛС разукомплектовывать старого парка, там, типа, ну, вот эти все. 1РЛ-128, там гадость такая, суровый, из тяжелых радиолокационных рот. Ну, хотя, в принципе, относительно современных, то есть 70-х годов, там микросхемы на ЛА, золото тоже, вот это вот, постоянные проблемы были с их сохранностью. Да? Автомобилисты пытались расхитить какой-нибудь там склад автомобильного имущества, который на базе хранения где-то. Ну, то есть, все развлекались как могли в те славные годы. И служба войск тоже терпела какие-то там, допустим, неприятности, когда не было военнослужащих срочной службы, которых можно было нормальных, которых можно было поставить на пост. И ходили лейтенанты караульными, заступая часовыми на посты. У них разводящими были старшие лейтенанты, а ими командовали майоры и капитаны, например, как начкары. Да? То есть, это было прям... Такое было. Да? То есть, что говорить, потому что армия действительно разная, и в разное время она разная. и воспитание в разное время разное, о чем мы тоже говорили в первом ролике. Здесь еще хотел бы сказать так, очень так, мазком, это про отсталость России пробежаться, да, там тут считается еще, что вот есть армии, они современные, да, ну, там прикольно служить, там все суперсовременно, а у нас вот какая-то отсталая армия, да, мы до сих пор там никак не можем отойти до вот тех же 90-х, от этого безденежья, от кризиса, в том числе 98-го года, о котором я вспоминал, тут 8 месяцев зарплату не получал. И вот есть такая армия, она вот такой вот полупроводник ни туда, ни сюда. Вроде бы как тут есть, вот я сегодня тоже видел призывников будущих, у них там новая форма, все там хорошо, все они там в цифре. Но про новую форму не хотелось бы, потому что я как тот, кто привык к старой, меня любая новая форма, ну, как у всех нормальных офицеров и солдат, вызывает вот у нас, типа, сапог, это портянка, это круто, а вот все это. Какая-то мембрана вот из этой серии. Ну, я не буду на этом спекулировать, потому что каждый кулик хвалит свое болото. Ну,
это вкусовщина.
Да, что... это вкусовщина, да. Ну, здесь я вот видел призывников современных, да, вот они там такие все современные, все там, видим, служу, опять же, служу России, современная техника, но при этом приходят люди и говорят, да, действительно, вот там, я служил, у меня был старый АК-74, какой-то там 80-х годов производства. Там офицер получает, например, пистолет Макарова, который, там, ну, что-то тоже 70-х, там, 69-го года, например, выпуска. Да,
он, а там, что такого плохого?
51-го. Ну, как бы пистолет Макарова. Я говорю, ой, пистолет Макарова, и сразу начинают, ну, это бедное оружие, ну, не знаю, я не знаю, почему, как-то вот так вот, ну, обижать, да? А я вот так вот возьму и покажу вот так, вот конём такой, да?
Кольт 1911.
Да.
И винтовка М14.
Да. Причем самый смех, что вот это все долгожители. Если
Кольт 1911 года образца, его немножко улучшили, сделав ему двурядный магазин. Соответственно, я же не помню, он 1911 дробь какого-то года получилось. Я сейчас уже забыл какого. Но факт в том, что это 1911 года рождения крупнокалиберный пулемет Браунинга 21 года.
Ну это же тоже Браунинг, это HP, High Power, как бы там адаптирован для американской армии. М14 вообще в современной армии получила как бы вторую жизнь, и очень много роликов на YouTube можно посмотреть. М14, там ЕБР мод 1, там есть такие. Я когда вижу эти ролики, мне прям жалко становится американских солдат, потому что что на этой М14 только не висит. Ну, в плане, на планке Пикатинни там что только не лепят. Там,
ну, ну всё, так, тактические рельсы имеются, да, в виду, да, на которые подвешиваются коллиматорные прицелы, подствольные фонари, лазерные целеуказатели.
Да, да. Ну, это марксманы, то есть это...
Как... Марксман – это снайпер,
да,
в линии.
Типа да, да.
Линейный снайпер.
Они пытаются там что-то, я, кстати, вот изобразил его, вот она. И наш любимый ЕБР. Кстати, они сейчас продаются даже в России в виде охотничьего карабина, так у него убирается режим автоматического огня, и он прекрасно работает. И вот что...
Штатное вооружение американских снайперов морской пехоты, например, это старый добрый Ремингтон с продольно скользящим затвором, если я не ошибаюсь, 1908 года рождения. Ну, факт в том, что старый, очень-очень старый.
Очень старый, да. И наш любимый, как его... И,
кстати говоря, все, кто реально обращался с оружием, говорят, что для вот реально точной стрельбы, конечно, продольный скользящий затвор лучше, чтобы заниматься снайперской стрельбой. То есть там нету автоматики, которая может тебя сместить ствол при выстреле, а ты ручкой взвел, крючок спустил, выстрел произошел.
Все верно. Ну, вот, например, вот здесь вот есть такая картинка. Вот такая, да? Ну, опять же, наш автомат Калашникова, да?
Да.
В классическом варианте. Всем знакомый.
Весло.
Но это разный автомат Калашникова.
Да.
Вот это вот АК-47, вот это вот АКМ, а вот это АК-74. Да. Кстати, есть такой репер, и я как-то раз увидел у него татуировку. Так вот, он был, автомат татуированный, автомат Калашникова был вот такой, как внизу. Только черненький, тут типа как силуэт. И было написано АК-74. И я как-то что-то так общался с ребятами, говорю, вот какой-то там репер выковал себе. И я у многих других видел тут такой, прям написано АК-47, да? А изображен АК-74 с характерным дульным тормозом-компенсатором. Да? А мне говорят, да какая разница? Я говорю, да конечно никакой, ну так вот сейчас разобраться. Ну Калашников и Калашников. Проблема в том, что если ты, дурак, схватишь, допустим, 74-й, ну в смысле... Да, то у него от АК-47 боеприпасы не подойдут немножко.
Там 5,45.
Этот 7,62,
7,62.
Да. Ну, 7,62, я имею в виду, это и АКМ, и АК-47.
Ну, ну, все семейство АК.
74-й, да, у нас 5,45, там, разные боеприпасы, ПС, там, пуля стальная. Да, там. В общем, смысл в том, что человек вытутировал себе, да, и не знает что. А почему я сказал про дульный тормоз компенсатора? Вы как раз сказали про снайперскую стрельбу. Да, действительно, такое есть. И снайпер – это, ну, отчасти элита, это человек очень грамотный. Он много чего может. Да вообще, на самом деле, любой солдат, современный пехотинец, он должен быть запредельно грамотный, чтобы использовать современное оружие. Не всегда у тебя будет погодная станция и какой-нибудь электронный прицел, который за тебя будет все поправки там на ветер, на баллистику твоего боеприпаса, которым ты конкретно стреляешь. Ну, стреляешь ты с СВДшки, да? И мало ли что, допустим, попалось тебе 7,62.
От пулемета обычный.
Да, и надо пристрелять. А если СНК? Баллистика немножечко другая будет, да, и деривация, потом, допустим, вот еще момент такой, а если ты такой, ну, вообще там прям спецназ, ты должен схватить, мгновенно адаптироваться к оружию, что-то схватить с пола, да, грубо говоря, там. А если ты схватишь, например, карабин охотничий, у него будет деривация немножко отличаться от штатной 7,62, тоже нужно понимать, то есть ты должен быть настолько, ну, спецом, что никому и не снилось. То есть, в основном, гражданские специалисты, которые не в теме, которые принципиально стрельбой не занимаются, да, они, как правило, даже минимального представления об этом не имеют. И поэтому этот человек это изобразил, собственно, не тот автомат. Да. А из-за чего же я вспомнил, вот как раз вы сказали про полуавтоматические или автоматические винтовки, неважно какого плана, снайперские, не снайперские, без разницы. Любая автоматика, естественно, она разбалансирует твое оружие, там движется эти основные части, причем там тот же автомат Калашникова, ну, мягко говоря, по балансу, ну, все-таки он образец своей эпохи, и более современные образцы, которые сейчас вот там концерн Калашникова выпускает для нашего вооруженных сил, у них поприятнее, конечно, да, чем автомат Калашникова, например, 47-го года, или даже модернизированный. А на модернизированном мы можем видеть, здесь мы не видим, а здесь вот видим такой вот компенсатор со слезиком, да, потому что его подкидывают вверх и вправо, и чтобы компенсировать, значит, соответственно,
столб
с этой
огня,
стороны мы выводит. Срезали, да, накрутили эту насадочку, и, соответственно, он его балансирует. Так, так вот. На 74-м уже более сложный компенсатор, он и тормоз, он уменьшает отдачу, вот эта вот тенденция к малоимпульсному боеприпасу, который, естественно, комфортней, малокалиберный, значит, можно больше взять, да-да-да. Но тут, опять же, свои задачи. Тут кто-то может сказать, что там винтовка снайперская специальная, там, или, например, там АС-1 – это другая тема, это та же самая гильза там, на 9 мм, да, там патрон. Там. У каждого свои задачи, в том числе и оружие. Нет ничего универсального, нет ничего подходящего, и, ну, как сказать… Ну,
подходящего ко всему.
Ко всему, да-да-да. А насчет долгожителей старый конь борозды не портит. И если удачная конструкция… Почему бы и нет?
Боже. Кто бы мне что сказал, вот, например, у нас долгожители, вот у нас Калашников, говорят, живет долго. А не хотите? У нас, вот, например, английское ружье Браун Бест 1774 года образца, прекрасное, дошло до Крымской войны 1856 года. И что-то никто не плакал.
Ну, действительно, а почему бы нет? Ну, а если говорить уж про какое-то современное оружие.
Д-30 гаубица, вот точно вспомнил.
Современное оружие еще. О, действительно, да. Современное оружие, и не факт, что оно как бы, ну, хорошее. Я, как бы так сказать, вот сейчас покажу просто, ну, чисто мое личное мнение, вот как-то раз мне попался вот такая вещь.
Кедр?
Да.
Пистолет-пулемет?
А вот, кстати, внизу не кедр, это ПКСК. Видите, он шомпол. Это фальшомпол. Это оружие, которым сейчас вооружаются наши органы ЧОПов. Шучу, наши ЧОПы, да. Да, это служебное оружие, оно похоже, но не похоже, вот как раз опять же, да, вот если у тебя глаз алмаз, ты сразу видишь, ага, фальшомпол, это ПКСК, это очередями не стреляет, это спецоружие, и, соответственно, если здесь ты используешь 9×18, то здесь 9×17.
9×18 патрон имеется в виду, 9×18 миллиметров.
Да, это ПМовский патрон, ну, как бы сказать, у нас 9×19, например, это натовский стандарт 9-миллиметрового маленького патрона для пистолетов и пистолетов-пулеметов. Ну, сейчас еще другие есть. Ну, короче, кедр. Как-то раз я там стрелял со своим другом, с него там что-то как-то так. Ну, причем в рамках какой-то дури. То есть мы просто дурачились, занимаясь практически стрельбой на стрельбище. Как я называю, дурачились на стрельбище. И я как-то без тактических перчаток схватился за кедр. Я порезался об него. У него как-то так магазин сделан. И вообще такой, я думаю, забыли обработать рашпилем. Вот с точки зрения эргономики я бы предпочел старый Калашников, честно скажу. Хотя это не... Я не говорю... Это не, я не сравниваю сейчас не класс оружия, а эргономику конкретного образца оружия. Да. Я схватился, о, твою мать, что это? Вот к, относительно к современным, да, что 47-й год, 91-й. Если... Это мое субъективное мнение, может, кому-то кедр безумно нравится, хотя таких из моих знакомых таких людей нет. Это, собственно, вот. Мы проговорили немножко про мифы. Так что же на самом-то деле происходит? А на самом деле происходит в этой армии. Обучение есть. И есть служба войск. И есть жесткий распад огня. Как правило, любая жизнь в армии начинается с подъема. То есть тебя поднимают, дежурные службы, дежурные по роте, у него это в обязанности записано, в определенный час, в определенное время сначала поднимают сержантов. То есть это за 10 минут до подъема он их поднимает, чтобы сержанты следили за своими подчиненными. Дальше звучит общий сигнал подъема, военнослужащие быстренько поднимаются, дежурный им объявляет, что их ждет, например, утренняя физическая зарядка, объявляет форму одежды для нее, и эти военнослужащие, собственно, строятся для утренней физической зарядки. Дальше идет, скажем так, определение этих вариантов физической зарядки, кто где будет ее проводить, ну, потому что если часть большая или подразделение большое, чтобы друг другу просто не мешали, скажем так, да, и под руководством...
Чтобы не потоптали друг
да,
друга.
Для сержантов они туда убывают. После зарядки, естественно, дается время, чтобы привести себя в божий вид, и, как правило, в этот момент времени уже прибывает старшина подразделения, меняет ответственного офицера, который проводил эту зарядку. Ответственный офицер уходит домой или там куда-то идут, чтобы привести себя в порядок и выступить на утреннем разводе, где разводят всех на занятия или на обслуживание техники, а старшина занимается своим подразделением. Наступает время так называемого утреннего осмотра, где военнослужащих, ну как это не будет смешно звучать, осматривают на предмет наличия личного состава, чтобы как раз никто не потерялся за ночь или не потерялся на зарядке, чтобы его осматривают на предмет соблюдения правил ношения формы одежды, чтобы он не выглядел как Папандопола из фильма «Свадьба в Малиновке», и на предмет соблюдения норм личной гигиены, и как раз вот там же осматриваются на предмет, например, побоев или каких-то следов каких-то непонятных отношений неуставных. Это тоже в обязанности входит командиров всех звеньев, и младших командиров, и, естественно, потом все эти младшие командиры докладывают старшине, а старшина уже докладывает командиру этого подразделения, да, о том, в каком состоянии находится это подразделение. Они бывают там на завтрак, кушают, после завтрака обычно в армии наступает в нормальной части, наступает время тренажей, то есть не непосредственно занятий, а каких-то предразводных тренажей. Ну, это может быть там по общегосударственной подготовке, какая-то лекция тебе что-то прочитают, может быть, тренаж, например, по строевой или по РХБЗ. Ну, по строевой тренаж, я вам покажу такую книжечку.
Это за радиохимическая безопасность, никто не знает.
Защита.
Да, защита.
Пожалуйста. Раньше назывался ЗОМП, защита – это уже массового поражения, да. А вот есть такая книжка, которая вызывала трепет и ужас у всех. Это Апокидзе.
Ага.
Методика преподавания строевой подготовки. Для чего нужна строевая подготовка? Сразу отвечу. Чтобы военнослужащие друг друга не убили. Действуя, например, в строю, есть вот строевой устав, он там тоже есть здесь, да, что чтобы хоть как-то их упорядочить, этих военнослужащих, во всех их действиях, идут ли они в столовую, исполняя воинскую песню, или пытаются погрузиться личным составом для чего-то, для
в
эшелон какой-нибудь, или просто на колесную технику, предназначенную для перевозки личного состава, чтобы они друг другу не выбили глаз. Там просто не покалечились, не покосали друг друга, да? Потому что заставь их это сделать без строевой подготовки, проверенная.
Это толпа же будет просто.
Да, даже в карауле, когда смена там куда-то разряжается, заряжается, куда-то движется, да, соблюдаются все элементы строевой подготовки, чтобы они друг друга просто не убили.
Но на самом деле строевая подготовка – это вообще-то, как вот сейчас американским термином принято, великолепный, идеальный, проверенный тысячелетиями. Mm-hmm. Тимбилдинг, то есть формирование команды, чтобы ты понимал, что значит двигаться всем вместе, как нужно беспрекословно слушаться любого приказа вышестоящего начальника. Ну, это вообще дисциплинирует.
Конечно. Строевое слаживание – это вообще прекрасная вещь.
То есть это придумали не мы, это придумали очень давно, еще в Римской империи. И так как это работает, зачем придумывать что-то еще?
А что можно здесь придумать? Это работает.
Ну, не, вот ну, возможно, через 100 лет придумают что-то еще лучше, я не знаю.
Сомневаюсь. Вот, вот с этим. Ну, в данном случае этот просто показал это методическое пособие, опять же, апатиза, которое помогает офицеру, например, составить грамотно план конспекта. Офицеру, прапорщику, сержанту провести тренаж. Тренажи обычно проводят даже не сами офицеры, а сержанты как раз со своими подразделениями. Сержант тоже должен быть методически грамотен во всех отношениях. То есть, там, даже если это какая-нибудь там тема номер один, строевые приемы движения без оружия, с оружием вдвойне, потому что элементарно любая команда, там, ремень потянуть, ремень опустить, оружие за спину, автомат на грудь, может строить глаза
соседу.
Соседу, да. Все именно так. Это учитывая то, что абсолютно оружие не заряжено в этот момент времени, потому что оно используется в учебных целях, а если еще, не дай бог, они будут там со снаряжением и с полным, там, как сказать, БК, а то и два БК, а то еще и больше, так это будет вообще труба. То есть лучше такое не проводить без специальной, да, без специальной подготовки. Я когда был курсантом и когда был суворовцем, у меня бывало с ног там слазила аж кожа от маршировок, от таких. Кстати, вот строевая песня, да, есть такое великолепное...
Обыкновение.
Обыкновение, да, или там традиция, назовем это так. И как-то сейчас вот все на американский манер, всякие эти речевки. Например, в армии Бундесвера сейчас песенки голосом не поют. Вот просто не поют и все. Ну, не знаю, они американские речевки, ну, на американский манер речевки произносят. Ну, мы, конечно, пели, и родилась ты под знаменем малым, несокрушимая, легендарная. Ну, и так как уже веяния были в Киеве, я пел и советские песни, и украинские, Ихов, Козак на войноньку, Казацкая слава, Ой, на горе там женсижнуть, и еже с ними там все это горланили, это бесспорно, то есть там почему бы нет? Советский Союз, все братья. Причем даже там ребята, допустим, из солнечного Дагестана или, например, из Азербайджана, там был такой Мевлютов такой, шумел хохлядские песни еще громче, чем украинцы. Кстати, у нас там были ребята из Татарии, которые жутко обожали кубанский казачий хор. И у моего отца был сослуживец, который татарин был, а на украинском пел так, что прям вот...
Заслушаешься.
Да, заслушаешься. Ну, он в самодеятельности участвовал, да. Так вот, это строевая песня, вот эти строевые приемы. Вот нас как раз замучил наш замначальника факультета на сержантских сборах. Мы так устали. И тоже придумывали всякие речевки. Там, ну, были малолетними дебилами, как бы сказал Дмитрий Юрьевич. И издевались над английским языком, придумывая там всякие там песни, там, типа, у него кличка была там. И вот мы на кличку придумали там, типа, «Oh yeah, Colonel Bell». He's fucking carried very well. You already Colonel Kill, but must go march and drill. Left, right, left. Ну, понятное дело, что а немцы, как-то раз я тут общался с ребятами из Бундесвера, они там обмен опытом в 2000-е годы там любили вот, в 90-е, 2000-е там кого-то с кем-то скрещивать. Причем на наши базы какие-то допускали вот этих вот товарищей тут в полном изобилии. Я имею в виду...
Да, понятно.
Из вероятных друзей, из НАТО. Да, они там ходили бравым, ну, не строевым шагом, но бравым шагом, так уверенно. И вот как-то раз там у нас был строевой смотр, просто ради прикола. И вот наши ребята там из Бундесвера решили нам там подарок сделать. Ну, мы прошли торжественным маршем, они такие, о, ну, вообще молодцы, там так маршируете. У нас только в ГДР, типа, серии маршировали. Оно, понятно, что так в ГДР маршировали. Потом, значит, исполнили строевую песню, причем у нас была коробка исключительно из офицеров. Там, повыли там. Нам рано на покой. Нам рано на покой. Там оркестр полковой вновь там за душу берет. Немцы нас убили. Они тоже там встали, пошептались. Мы ждем, думаем, что же они нам сейчас споют. Ну, у нас там комбат говорит, Рамштайн, без штрафа, мих, тайный груз и махнешь, клайн. Ну, он там фанател. Немцы нет, немцы выдали совершенно другое. Вы никогда не угадаете, что?
Нет.
Дюрсгебриге, дюрди штепенцок. Unser kühne Division, unser küste diese weißen, anstrittenen Bastion. По долине мы повзгоре.
Вот я понял.
Rot for blut, wie unsere... Я дальше забыл, к сожалению. Я, ну, как сказать, тут обычно Дмитрий Юрьевич на английском урагане, тут можно на немецком урагане, почему бы нет. Так что немцы исполнили, мы так, ого, думаем, нормально. А они кто-то там еще служил в ГДР, а потом как-то вот перевелся в Бундесвер, ну, почему бы нет. И они там песенки помнили, говорят, нас сейчас это не любят, когда ассоциируются с нацистской Германией, говорят, как-то вот речевки американские. Ну, строевая подготовка, она везде строевая подготовка. Причем во всех армиях в разной степени нужна. Есть тренажи по РХБЗ. Вот, например, водовоза тут рассказал про тут ВПХР, войсковой прибор химической защиты. Ну, такой. хорошая вещь, надо еще уметь с ним работать, там зарин-заман, фосген-дефосген, отравляющие вещества, нужно еще знать, как с ним работать, и в армии этому учат. Внизу там, конечно, не он, в ПХР вверху, внизу это ДП-5В, это дозиметр, которым можно пощупать, если ты запылился радиоактивной пылью, можно проверить, а сколько ты там, насколько ты рентгенишь, так сказать.
Ну, это шутка. Как ты светиться будешь.
Да, как ты светиться будешь, да, как мутируешь. Ну, потом, естественно, после всяких тренажей идут занятия штатные, как раз вот происходит развод, где командир части всем ставит задачу, разгоняет всех там на занятия, идет занятие. Это что может быть? Боевая подготовка, опять же, строевая, физическая, огневая, наша любимая, когда там из всего чего можно стреляют, специализированные занятия по вождению для различных категорий, да, техническая подготовка. Ну, специальная подготовка вообще там в большом половом разнообразии представлена в зависимости от должности военнослужащего, да, это все очень серьезно и очень весело. Да. Потом, значит, как правило, занятия заканчиваются у нас обедом. После обеда у нас происходит что? Происходит у нас опять какой-нибудь тренаж. Опять или по физо, или еще почему-то. Ну, опять, как бывает. Если, допустим, тренаж по строевой, то вечером обычно спортивно-массовая работа. Если вечером, например, что-нибудь типа ОГП, общественно-государственной подготовки, то после обеда могут сделать физо. Поэтому кушать нужно тоже так, как сказать, разумно. Если тебя загонят на какую-нибудь там перекладину, чтобы ты не расстался с обедом. А с другой стороны, офицеры говорят, ну а что, война войной, обед по распорядку. Но война тоже по распорядку. Будешь ты жрать в столовой, что-нибудь прилетит, а тут к бою, все, пошел. Должен бегать, прыгать, плавать и стрелять даже после еды. Ну, понятно, что после таких тренажей обычно идет следующее мероприятие – это обслуживание техники вооружения, то есть подразделения бывают в парк, обслуживают технику с вооружением, опять же, да, потом как раз какие-то тренажи вечерние до ужина, ужин, личное время, потом как раз наша всеми любимая просмотр программы информационной какой-то, когда там подшиваешься, все дела. Ну, сейчас уже не подшиваются, насколько я знаю, но вот я подшивался. И когда я служил, бойцы у меня подшивались.
Подворотничок.
Потому что если его не шить, то особенно на полевых выходах, там шея с фрункулами таким, это жуть вообще. Так вот, потом, значит, как раз вот вечерняя прогулка, когда ты перед сном идешь гуляешь, молотишь плац, горланишь песни, начиная от несокрушимой и легендарной, заканчивая там облака белогривые лошадки, а почему бы и не Рамштайн, прекрасно ложится. Это, во-первых, немножко развивает, опять же, все навыки, связанные с слаживанием подразделения как такового, потому что в составе подразделения поешь, а не сольно. Да? А второй момент – это еще и смешно. Потому что что только там не горланишь. Ну, я сам был таким, ну, как бы сказать, прикалывался и горланил. Отдельным, конечно, аспектом, вот это я так рассказал, общий распорядок дня, конечно, ты выпадаешь из штатного распорядка дня, если ты, например, заступаешь в наряд. Ну, боевое дежурство обычно там с утра заступают, мы его не возьмем пока, потому что там специфика у всех своя, там связисты по-своему, ПВОшники по-своему. Но, допустим, если заступил, например, в караул и внутренний наряд, куда-то туда. Караул – это вообще отдельная песня, это выполнение боевой задачи в мирное время. Вот это я в карауле. Кстати, вот это я загораю жопой на линии заряжания, будучи ночкаром. Это автомат Калашникова модернизированный, еще старый штык-нож, кстати.
Да.
7,62. То есть я, как говорят там немцы, их биндохальт. Я старый воин, в смысле мудрый воин, старый воин. Первый автомат, как первая женщина, я всеми смеюсь. Я помню ее имя, ЕК-1533, в смысле женщины, автомата. Ну, вот здесь вот мы еще даже в старой форме. Я носил шинель в скатку, я не шучу. Вот здесь мы еще шинель в скатку мотали, когда летом заступали, мы шинельчку свою там. Это тоже вот такой первый караул, тут развлекаемся. Караул – это вообще интересная вещь. 90-е годы – это была прям сказочная вещь. У нас ребята задерживали и местных там, которые хотели ограбить склад РАФ, ракетно-артиллерийского вооружения, на предмет стрелковым оружием поживиться. Там мафия не дремала, эти бандитские группировки, славные 90-е годы, такое было веселье, вплоть до применения оружия часовыми на постах. Склад ГСМ подвергался опасности, но там, согласно особым обязанностям, часовой не мог шмалять куда ни попадя. И у нас был такой Осипов, старше нас на год, он там прям вязал, там такой парень, рукопашник, такой борец, он там мужиков таких прям суровых, не слабых там крутил, то есть он выполнял все требования устава гарнизонной караульной службы, статья о применении оружия 193, при необходимости часового вступить в рукопашный суд, он умело действовал и штыком, и прикладом, то есть там скручивал этих ребят только в путь, то есть, ну, шлемы старые, остальные вот тут.
Да, я вижу.
Товарищи,
да.
Так что все. Вот это вот веселье. Ну, еще бывает, заступают в парк, на техтерриторию. Сейчас не заступают в столовую, потому что все это отдали
аутсорсинг.
Наконец-то сбилась мечта капиталистов и старших офицеров. Раньше, блин, попробуй деньги-то вот заработай в армии. Только уголовным способом. В смысле, уголовно наказуемым способом. Продал ГСМ. Расхитил капиталистическую собственность. Продал там какие-то, как я уже говорил, там микросхемы, там кабель какой-нибудь, какой-нибудь P100 там медный. Ха-ха. И получил уголовный срок. Ну, там, неважно, в каком варианте, да, там, допустим, ты можешь его не отсидеть в плане вот непосредственно в местах не столь отдаленных, а получить его условно, заочно, условно, да, так, но, а тут можно составить какой-нибудь договор хороший, там, на ремонт кровли, например, она там где-то обвалилась, тоже шумиха была в СМИ, а потом отдать этот ремонт кровли какой-то там своей прикормленной компании, которая записана, например, там, не знаю, на твою жену или там родственника. Ну, ради. То есть, наконец-то все это сбылось теперь. Раньше, конечно, такого не было, поэтому наряды были другие. Значит, общий вывод. В армии интересно, смешно и весело. И вот, например, это малый тягач легкой брони, МТЛБ. На базе ее сделан комплекс ПВО старого парка «Стрела-10». Шикарная вещь. Пассивная на ней РЛС стоит у командира батареи здесь в данном случае. То есть, она ничего не лучит, поэтому ее отследить по радиоканалу невозможно. Да? И зарядить ей в ответ ПРР невозможно. Но свои задачи этот старый комплекс выполняет просто прекрасно. Шикарная вещь. Я за стеклышком сидел, тоже очень весело. Ну, вот МТЛБ – малый тягач легкой брони. Используется везде, даже в гражданском производстве. Это так вот, просто вот. Отучился мехводом суда, везде пошел. Да? Здесь работаешь, тоже пригодится. Вот это у нас ТОС-1 Буратино, наша любимая, да, там. Это так просто ради шутки. То есть это такой военный юмор назвать Пиноккио деревянная кукла Буратино. Такую вещь, что мама не горюй, это реактивный там огнемет, ё-моё, это ж вообще это ад. То есть, если тебя таким накроет, то все. Вот это вот ханкинголка в касках.
Это США-36.
Такую нашел, да, так называемая. Раз я это нашел в парке новую, примерил и забыл снять. Это шутка. Вот наши любимые друзья. Это Хевк.
Хок.
Ну да, да. All-way killer. Хоуминг – это значит самонаводящийся в переводе саглицкой мовы. А это вот его аналог. Бук, старенький, 70-е годы, это М1, естественно, да? Вот это любимая СОУ 9А310, соответственно, командный пункт, ПБУ 9С18 купол, пускозаряжающая установка, ну, не буду рассказывать штат, а то меня побьют. Это то, что у нас сбило Боинг
якобы
на Украине. Ну, не, оно же вроде бы как доказали, что Буком сбит, кто неизвестно. А вот это так выглядит, кстати, боевое отделение Бука М1. И вы не поверите, офицер там только один. Это вот который сидит на месте командира возле Р-19 М1. Да, вот. А дальше там два рядовых, и здесь мехвод. Возникает вопрос. Если у нас бойцы приходят, их же надо обучить вот здесь вот работать.
Все эти кнопки-то нажимать надо же не просто так.
Так они еще обязаны производить текущий ремонт этой гадости, как-то его обслуживать. Ну, вот это наши любимые, например, ПЗРК-игла. Это даже не вторая еще, это вот в ДНР где-то я тут картиночку.
Угу.
Этим должен пользоваться любой пехотинец, вообще любой военнослужащий, просто любой, вот откуда его не возьмешь, да?
Ну, это же единственное средство ПВО, которое доступно непосредственно пехотинцу.
Конечно.
Мало ли что.
И любой вертолет армейской авиации может для пехотинца быть такой головной болью, которая вот прям...
Совсем головная
боль. Совсем головная боль. Да.
Ну, так,
решается таким средством.
Да.
И им тоже нужно уметь пользоваться, как ни странно. И знать, как он вообще работает. Как он, как, взять и сделать не у всех получится. Я тут проводил эксперимент, дал как-то ПМ друзьям, там, ну, качкам, там, которые кричат, да мы там всех победим, там всех зарулим. И вот вам ПМ, надо разобраться. Они мне сказали, вы что, прикалываетесь, это зубная щетка, что с ней разбираться? Потому что меня разбирались долго. Я так в жизни не смеялся. Но они кричат, что нет. Это вот там...
Корнет.
Да, это Аптур по лазеру. Ну, они разные бывают по проводам, по радиоканалу. Этим тоже. Это значит, против танков используется. То есть, это такое веселье хорошее. Это вот просто вот я тут... из пятки видны тут. Вам понравится. На полевом выходе. Дежурный по лагерному сброду. Там тоже, кажется, есть служба войск. А это я диплом получаю красный. На 3 шоу защищать нельзя?
Это жена. Американцы, я смотрю.
Это не совсем.
Брэдли.
Брэдли и Мардер, да. Мардер и Брэдли. Ну, соответственно, вверху, внизу Брэдли, Мардер вверху. И, опять же, если ты даже вшивый какой-то пехотинец, стреляешь там с какого-нибудь гранатомета, да, хрестоматийная задача, на 1000 метров стрелял, командир тебе и на 15 деление угломера улетела не туда, на 1000 метров стрелял по этому Мардеру. Куда доворачивать, да? Как доворачивать? И насколько деление угломера по прицелу докрутить? А там ребята, которые в Мардере сидят, они тебе время не дадут докрутить. То есть все это очень интересно, очень смешно, очень весело. Не считая, что там про РБЗ, про всякие такие вот веселые вещи, там есть чем заняться. Если хороший офицерский состав, если нормально поставлена в части боевая подготовка, если нет там никаких там, ну, проблем с этим делом, то в армии будет служить будет очень интересно. Разумеется, если ты изберешь такой путь для себя, да, а если ты его не изберешь, то ты, скажем так, станешь, как я говорю, симулякром мужчины. Ну, то есть, скорее всего, есть такие симулякры. Я не хочу обидеть сейчас реконструкторов, там, страйкболистов, все. Все в рамках разумного. Или, например, этих спортсменов, которые занимаются практической стрельбой. Это прекрасный спорт. Очень многие офицеры, уходя на пенсию, находят себя в этом спорте. Да? Безусловно, любой спорт прекрасен в какой-то степени. Он эстетически уж точно. Да? Но некоторые люди путают эту такую вот реконструкцию, как таковую, или косплей, или, например, вот это увлечение спортом с реальностью. Реальный бой к этому не имеет никакого отношения. Реальная боевая подготовка тоже не имеет к этому никакого отношения. Есть прекрасные хобби, прекрасно бегать, там, например, с тройбольным приводом. Да, прекрасно заниматься практической стрельбой. Это замечательный, я еще раз подчеркну, спорт. Да? Но солдат – это все. Это спортсмен, это химик, это инженер, чтобы оборудовать инженерную позицию и место пребывания. Это стрелок во всех ипостасях практически. Уж куда более практично, когда ты лупишь там с какой-нибудь там кривой позиции, там, выглядывая как-то не с того плеча, когда у тебя там затворная рама под зубами скачет, потому что с калаша с левого плеча вынужден, вышел не так, да, там. То есть там вообще веселье. Ты там меняешь, там, тактическая смена магазинов, ага. Ну, то есть это все очень интересно и все очень весело. И настоящий военнослужащий любого ранга, да, хоть он там пехотинец, спецназ, хоть он там ПВОшник, который должен вообще знать все. Он мало того, что должен стрелять, бегать, РХБЗ, там, ДП-5В, все это у него должно быть там, вот это. Военная топография, я о ней не сказал, да, там, танкоинденционная аппаратура, там, он должен вообще быть богом, да, еще и РЭА знать, радиоэлектронную аппаратуру и свою эту долбанную ракету, как на буке 9М38М1, да. Это такой пласт знаний. Я тут, когда ушел с армии, не в армию, я думаю, господи, как там хорошо. Потому что мозг, я даже какое-то время не поймал себя на мысли, что я начал деградировать. Я начал сослать рукой писать, какие-то манипуляции, самоподготовкой заниматься. А то после тех нагрузок, вот это дивный сон летнюю ночь, вот просто вот, после боевых дежурств реальных, каких-то командировок и реальной боевой подготовки с солдатами, это просто... Если ты, как бы сказать, ну, выбрал эту стезю, это интересно. Это действительно интересно. Это, как сейчас, может даже... Ну, не знаю, там, а счастье даже популярно, то есть так вот. А если нет, значит нет. К сожалению, наше государство сейчас тут как раз из-за дифференциации вот этого общества, из-за всего остального, оно не сильно поддерживает истинные какие-то такие вот вещи, да, я имею в виду вот тоже военное воспитание в хорошем понимании этого слова, в подлинном, да, оно делает такие вот для элиты, допустим, кружки, где действительно можно его получить, пожалуйста, там тоже в Суворовском училище или в военном училище впоследствии, но вот такого охвата народа, конечно, нет. И я знаю почему. Как-то раз мне мой отец сказал, говорит, в 91-м году любой, говорит, мужик мог остановить танк. Ну, в Москве. А сейчас, говорит, государству не нужно, чтобы каждый мог. Должна быть элита, а остальные должны быть, он грубо сказал, там, охолощенными баранами.
Вот сейчас, так, если кто-нибудь из неслуживших людей просто увидит танк, я думаю, может это завтрак утерять, как минимум, с обедом вместе. Вот. Так что вот так. Это не овощебаза, это место, где вы чрезвычайно увлекательно и с пользой проведете ближайшие два года. Ну, теперь год, правда.
Действительно с пользой. Главное, чтобы боевая подготовка в части была поставлена на хороший уровень. А сейчас это можно узнать. Можно даже приехать в часть, вот если для родителей рекомендация, приехать, посмотреть. И, в принципе, есть такое, когда я вот знаю, у меня знакомые, кто был серьезно заинтересован, они отправляли своих детей служить именно в ту часть, где они были, где они знают, где у них есть знакомые офицеры. И они точно знают, что ребенок будет заниматься делом, а именно армейским. То есть учиться военному делу настоящим образом. И не будет так, что он потом, как его знаменитый герой Фауст, доктор, ну, нетленного произведения, будет возмущаться о том, что он там все учил и ничего не знает. Haben nun ach. Juristerei, Philosophie, Enleide, auch Theologie. Ich habe studiert. Ну, то есть, когда-то студировал, да, и он в итоге там ничего не знает. А вы будете грамотным, хоть минимум будете все уметь, все знать. И все мочь.
И философию с теологией тоже, как только что было упомянуто.
Да почему бы нет?
Спасибо, Максим, очень интересно. А вы, кому еще этот выбор предстоит, не бойтесь, идите в армию, это полезно. Соответственно, родители, настаивайте, чтобы ваши мальчики шли в армию, не бойтесь, нет там ничего страшного, это хорошая школа на всю жизнь. А на сегодня все. Всем пока.
До свидания.